Алексей Чернявский, Кот наблюдателя. Глава 1. Завещание Лешего. Запах на чердаке был старым, тяжелым и слоистым, как подшивки газеты, правда, за 86-й год. Внизу, на первом этаже покосившейся бревенчатой избы, пахло сырой глиной и остывшим чаем с чабрецом. Здесь же, под самой крышей, воздух состоял из сушеной лисички, олифы, перегретого трансформаторного масла и горьковатой сосновой пыли. Максим остановился на последней ступени скрипучей деревянной лестницы. Правая нога затекла. В щели между рассохшимися досками крыши пробивались бледные лучи вечернего солнца. В этих лучах неподвижно висели пылинки. Максим присмотрелся и замер. Пылинки не кружились в конвекционных потоках теплого воздуха. Они застыли в строгой трехмерной сетке, словно точки в пространственном графе, ожидающие следующей команды на отрисовку. «Пинг 120 миллисекунд», — тихо пробормотал Максим, чувствуя, как залобной костью начинает привычно и тупо наять. Опять просадка частоты кадров. Он сделал шаг вперед. Пылинки мгновенно сбросили статику и хаотично закружились, отрабатывая опоздавший физический импульс. Чердак был завален вещами деда, человека, которого в окрестных поселках с опаской и без тени иронии звали нейромонахом Лешим. Дед исчез 3 дня назад. Ни следов, ни записки, ни тела. Просто в один из вторников частота его пульса перестала транслироваться на старый индикатор в синях, а сектор «знак доллара», «0», «текст», «S-знак доллара» остался без системного администратора. В углу, под наклоненной стропильной балкой, стоял тяжелый дубовый сундук, кованный потемневшим железом. На нем, точно по центру, располагался самый главный объект в этом доме. Обычная эмалированная миска. Белая, с синей каемкой и облупившейся эмалью на боку, обнажавший темный, неровный металл. Для любого случайного путника это была лишь ветхая посуда для сбора дождевой капли. Но Максим знал правду, миска являлась якорем. Физическим объектом с жестко зафиксированными пространственными координатами. Пока миска стояла на сундуке, оболочка вокруг дома сохраняла геометрию трехмерного мира, не позволяя серым пикселям нулевого цикла растворить деревянные стены. Максим подошел к сундуку. На дне миски на палец набралась темная, маслянистая вода. В ней плавала одинокая сухая сосновая хвоинка. Он наклонился, чтобы рассмотреть воду, и в этот момент на поверхности рефлекса возникла первая ядовитая аномалия. Задержка отражения. Максим наклонил голову влево. Его отражение в маслянистой воде осталось неподвижным. Прошла целая секунда, бесконечно долгая, гулкая секунда, за которую успевает перегреться любой процессор. И лишь затем отражение в воде рывком повторило движение головы, разорвав изображение на несколько горизонтальных полос. «Черт!» — выдохнул Максим. За ухом вдруг раздалось тихое, трескучее шипение. Из тени между катушечным магнитофоном «Весна 306» и коробкой с радиолампами выскользнула угольно-черная тень. На сундук прыгнул кот. Его шерсть на загривке стояла дыбом, а от кончиков ушей поднимался едва заметный сизый дымок. Кот смотрел не на Максима, а куда-то в угол за его спиной, и его зрачки сузились в 2 идеальные вертикальные щели. Над головой кота на долю секунды проявилась полупрозрачная красная надпись шрифтом фиксированной ширины. Ворн Барсик. Сис, Кор Темпо Ачихай, Спейшл Десинг, Детектед. Тихо, Барсик. Максим протянул руку и погладил кота между ушами. От шерсти ощутимо ударило статическим электричеством. Я знаю. Сервер теряет согласованность. Он заставил себя сконцентрироваться. Пора было делать то, ради чего дед заставил его пройти 3-летний курс адаптации. Максим закрыл глаза, сделал глубокий вдох, задерживая воздух в легких, и мысленно надавил на точку за правым виском. Воздух в груди превратился в лед. В глазах вспыхнула резкая, слепящая боль, словно в сетчатку напрямую впаяли оптоволоконный кабель. Когда он открыл глаза, привычный мир чердака преобразился. Включился режим отладки, wireframe mode. Плотные бревенчатые стены, сушеные грибы под потолком и старый сундук потеряли текстуры и цвета, превратившись в ажурный зеленый каркас из тонких векторных линий. Пространство расчертилось на идеальные кубы. Внизу, под досками пола, сквозь землю, просвечивали толстые, пульсирующие фосфоресцирующим светом кабельные жилы, мицелий. Они уходили глубоко в темную толщу грунта, транслируя массивные управляющие пакеты данных. И прямо здесь, в воздухе чердака, Максим увидел сбой. От эмалированной миски во все стороны тянулись тонкие синие нити кода, удерживающие каркас дома. Но одна из нитей, та, что крепилась к несущему венцу крыши, была перерезана. Ее оборванный конец висел в воздухе и исходил серыми искрами, из которых выпадали фрагменты случайных символов.